Глава 4. 6 сентября 1917 года. Восхождение на Измаил было подобно подъему на пятый этаж доходного дома. На рейде было волнение, катера и баржи приставали к транспорту с подветренной стороны. По трапам несли носилки с ранеными, из здоровых на транспорте уезжала часть интендантства.
«Когда интендантство возвращается домой, — сказал Иван Иванович, — это очень плохой знак для военной кампании. Может быть, она уже проиграна».
На этот раз в каюте, которую опять разделили Андрей и Росинский, было куда меньше экспедиционного добра, зато ящики загромоздили гостиную двухкомнатной каюты люкс профессорской четы. Андрей был убежден, что к археологии большинство этих ящиков и мешков отношения не имеет. Фотограф Карась должен был разделить каюту с Иваном Ивановичем, но тот заявил Авдееву, что покупает каюту за собственные деньги, чтобы плыть в одиночестве. Просьба была, разумеется, исполнена, и выиграл также Карась, расположившись со всеми удобствами посреди камер и тренок в соседней каюте. Подполковник Метелкин, как и следовало ожидать, приехал проводить экспедицию, сам следил, как грузят ящики и мешки. Когда солнце уже село, Измаил начал разводить пары. Андрей стоял у поручни и глядел, как в лодке и катера спускались провожающие торговцы, спешившие сделать свои дела в последние минуты. Внимание Андрея привлекла лодка. Молодые турки, сидевшие в ней, были одеты в плащи и черные шляпы. Третий, только спустившись, поднял голову и, будто узнав Берестова, поднял руку, приветствуя его. Андрей узнал Рефика. Лодка отчалила, и два гребца, сидевшие в ней, начали грести в сторону солнца. И через 2 или 3 минуты Андрей уже потерял силуэт лодки из виду. Что делал Рефик на Измаиле? Впрочем, нетрудно сообразить. Экспедиция Авдеева не единственная банда контрабандистов, что отплывает сегодня на транспорте. Значит, и конкуренты тоже загрузили трюмы своим табаком или опиумом. Когда стемнело, Измаил наконец отчалил. Его сопровождал миноносец Ферданисси. Шли без огней, прижимаясь к берегу курсом на Батум. Из Севастополя сообщили по беспроволочному телеграфу, что в море опять прорвалась германская субмарина. Стюарт заглянул в каюту, проверил, опущена ли черная шторка. Росинский сидел за столом, разложив перед собой кипу оттисков драгоценных для нее надписей и, водя лупой над листом, шевелил губами, будто вел какую-то священную мелодию. Андрей развернул сверток, переданный ему Аспасией. В нем лежала серебряная рукоять кинжала. Андрей спустился в буфет. Там было теплое пиво, бублики, бутерброды с черной икрой. Разорение чувствовалось здесь куда более, чем в Трапезунде. Андрей поужинал пивом с бутербродами. В буфете было пусто и скучно, все сидели по своим каютам. Лишь за соседним столиком пили чай 3 сестры милосердия неопределенного возраста, усталые настолько, что нельзя было сказать, старые они или молодые. Сестры ели, глядя перед собой. На белом переднике одной из них было кровяное пятно. Транспорт вез 3 сотни раненых, их было больше, чем здоровых пассажиров. Андрей вернулся в свой коридор. Он помнил, что его каюта 6-я по правой стороне, но, видно, обсчитался, и толкнул дверь в следующую за своей каюту Иван Иванович и спокойно вошел, рассчитывая увидеть за столом Росинского, но вместо него увидел Ивана, который стоял, наклонившись над столом и разглядывая нечто темное, металлическое, схожая с толстой книгой. «Прости, — сказал Андрей, — я дверью ошибся». Иван Иванович резко обернулся и старался встать так, чтобы прикрыть телом лежащую на столе книгу. Он ерзал задом по ребру стола, и это было бы смешно, если бы не бешеные от злости глаза крестьянского сына. «Ты что? — шипел он. — Ты чего? Тебе что надо? Иди, иди отсюда!» «Прости, Иван, — сказал Андрей, послушно отступая к двери, — я уже не думал, что тебе помешаю». И только когда он уже был за дверью, в коридоре, Иван Иванович перестал ерзать у стола и оторвал взгляд от Андрея. Андрей закрыл за собой дверь, получилось нескладно. Менее всего он намеревался шпионить за Иваном, ведь тот и не скрывал, что занимается контрабандой, и Андрею дела до того не было. Конечно же, Иван Иванович испугался от неожиданности, мало ли кто мог зайти в незапертую комнату. Иван Иванович выглянул из своей каюты.
«Андрюша», — сказал он, — «ты напугал меня? С перепугу я мог бы в тебя и пулю всадить».
«Надеюсь, что у тебя нет револьвера», — сказал Андрей. Он уже держался за ручку своей двери.
«А то заходи ко мне», — сказал крестьянский сын. «Посидим, у меня коньяка немного осталось».
«Спасибо», — сказал Андрей. «Не хочется, а то еще снова испугаешься». И он вошел к себе, где, мирно пыхтя, Росинский расшифровывал надпись XIII века. Утром Измаил должен был оказаться в видимости Батума, но незадолго до того, как в рассветной мгле возникли высокие лесистые берега Грузии, в Трапезунде начали разворачиваться события, имевшие прямое отношение к транспорту и даже более того, к экспедиции профессора Авдеева. Рефик Митхат по прозвищу Илгаз, заменивший покойного Гюндюза во главе турецкой семьи контрабандистов, тот самый, который столь упорно преследовал Андрея Берестова, а перед самым отплытием Измаила побывал на его борту, ночью растолкал своего верного помощника Халиба и отправил его со срочным поручением. Сам же велел принести себе крепкого кофе и, усевшись на низкий диван, стал ждать, удастся ли его план. Халиб быстро добежал до дома, в котором жил армянский негациант Сурен Саркисянц, и условно постучал в калитку. Халиба не ждали, но Сурен не стал терять времени, он быстро оделся и спустился к неожиданному ночному гостю.
«Сурен», — сказал Халиб, — «у меня есть очень важная новость, она касается близких тебе людей». «Но я не могу подарить ее тебе. Если Рефик узнает, что я пришел к тебе, мне не жить на свете».
Сурен был опытным человеком и понял, что Халиб его не обманывает. Он и в самом деле знает новость, за которую можно хорошо заплатить. Жизненный опыт заключается как раз в знании, когда нужно платить, а когда можно и не платить.
«Сколько?» — спросил Сурен Саркисянц.
«Халиб?» Хладнокровно назвал сумму, которая даже для привыкшего к большим оборотам Сурена была непривычна.
«Ну, во-первых, у меня нет таких денег, и ты об этом знаешь», — сказал он Халибу. «Во-вторых, нет новости, которая стоила бы так дорого. В-третьих, ты не сможешь ее никому больше продать».
«Сурен», — сказал Халиб, — «я сейчас пойду к Метелкину Паше, он мне заплатит такие деньги и даже больше».
«Тогда почему ты пришел сюда?»
«Чтобы ты тоже заработал», — сказал Халиб.
«Ясно», — сказал Сурен, — «ты не знаешь, как пройти в крепость и разбудить господина Метелкина, не получив пулей в затылок».
«Вот именно».
Говорили они по-турецки, который негациант знал даже лучше, чем простонародный турок Халиб.